Крышка на металлическом унитазе была откинута, а сам унитаз до краев полон коричневой жижи из жидкого дерьма и подкисшей пивной мочи. Тень вышел из камеры, вручил женщине свою одежду, которую она тут же сунула в освободившийся пластиковый пакет вместе со всем остальным его имуществом. Прежде чем отдать ей бумажник, он пересчитал деньги. «С этим поаккуратнее», — сказал он ей, — «тут вся моя жизнь». Женщина отобрала у него бумажник и заверила, что у нее он будет в полной сохранности. «Правда, Чет?» — спросила она через плечо, и Чет, подняв голову от последней бумажки, сказал, что Лиз говорит чистую правду, и что в этой тюрьме ни у одного арестанта еще никогда ничего не пропадало. Между делом Тень успел вынуть из бумажника 400-долларовых купюры и рассовать их по носкам, пока переодевался, и еще доллар со свободой, который убрал в ладонь, когда вынимал все из карманов. «Скажите», — спросил Тень, когда выходил из камеры, «а ничего, если я пока книжку дочитаю?» «Извини, Майк, правило есть правило», — ответил Чет. Лиз отнесла вещи Тени в заднюю комнату. Чет сказал, что оставляет Тень в надежных руках, офицера бьют. Лиз на эту его реплику никак не отреагировала, и вообще вид у нее был очень усталый. Чет скрылся. Зазвонил телефон, и Лиз, офицер бьют, сняла трубку. «Хорошо», — сказала она. «Да, хорошо. Никаких проблем, хорошо». Потом положила трубку и скорчила рожу. «Все-таки проблемы есть?» — спросил Тень. «Ага. Не так, чтобы всерьез, но типа того. Кого-то там послали сюда из Милуоки, чтобы вас забрать. А в чем, собственно, проблема?» «А мне тут с вами возись 3 часа кряду», — сказала она. «А камера нормальная, вон», — она ткнула пальцем в сторону той камеры, где спал человек. «Так она занята. Самоубийца-неудачник. К нему вас сажать нельзя. И какой, спрашивается, был смысл вписывать вас в окружную тюрьму, если тут же нужно выписывать?» Она покачала головой. «А туда вам и самому идти не захочется», — она ткнула пальцем в ту камеру, где он только что переодевался. «Там толчок засорился. Как там, вонь сильная, да?» «Ага, довольно внятное. Просто из чистого человеколюбия, вот что я вам скажу. Поскорее бы нас перевели в новое здание, я вообще этого жду не дождусь. Наверняка одна из тех баб, что мы вчера задержали, смыла туда тампон. Им хоть кол на голове тиши. Говорила же, есть для этого урна. Трубы забивают насмерть. Каждый сраный тампон в этом нужнике вылетает округу в 100 баксов на сантехника. Так что можете тут остаться, снаружи, но только в наручниках. Или в камеру идите», — она посмотрела на него. «Ну, выбирайте». «Не то чтобы я здорово к ним прикипел», — сказал Тень, «но я выбираю наручники». Она сняла с ремня пару наручников, похлопала себя по кобуре, давая понять, что ствол при ней. «Руки за спину», — сказала она. Наручники оказались тесными, запястья у него все-таки были слишком широкие. Потом она надела ему на щиколотки ножные путы и усадила на скамью у дальнего конца стойки, спиной к стене. «Ну вот», — сказала она, — «а теперь вы меня не доставайте, и я не буду вас доставать». И повернула телевизор так, чтобы ему тоже было видно. «Спасибо», — сказал он. «Вот получим новое помещение», — сказала она, «и не будет больше всего этого бардака». Сегодня вечером кончилось. Началась очередная серия «Будем здоровы». Из всего сериала он видел одну единственную серию. Там в бар приходит дочка коуча. Правда, видел он ее несколько раз. Тень давно подметил, если не смотришь сериал, натыкаться все время будешь на одну и ту же серию, даже через несколько лет. Наверняка на этот счет есть какое-нибудь общекосмическое правило. Офицер Лиз Бьют откинулась на спинку кресла. Не то чтобы она совсем уснула, но и бодрствующей ее назвать было никак нельзя. Она даже не отреагировала на то обстоятельство, что актеры на экране вдруг перестали перебрасываться репликами и отпускать шуточки, и все как один уставились прямиком на Тень. Даяна, блондинка-барменша, что корчит из себя интеллектуалку, заговорила первой. «Тень», — сказала она, — «мы так за тебя переживали. Ты куда-то запропастился. Так здорово снова тебя увидеть, хоть ты в наручниках и в этом оранжевом от кутюр». «Я так считаю, что у тебя есть просто сногсшибательный выход из сложившейся ситуации», — с видом знатока подал реплику главный в телевизионном баре зануда по имени Клифф. «Надо делать ноги в сезон охоты, когда все придурки в этой стране наряжаются в оранжевые костюмы». Тень молчал. «Ну, судя по всему, язычок тебе кошечка откусила, так что ли?» — поинтересовалась Даяна. «Надо сказать, на славу нам пришлось за тобой побегать». Тень отвернулся. Офицер Лиз начала потихоньку всхрапывать. Клара, миниатюрная официантка, вдруг взвелась. «Ну ты говно собачье! Мы прерываем нашу передачу, чтобы показать тебе такое, что ты, твою мать, в штаны наделаешь. Приготовился?» Экран замигал и погас. В нижнем левом углу замигала строчка, прямая трансляция. Приглушенный женский голос за кадром сказал: «Еще не поздно перейти на правильную сторону, которая обязательно победит. Хотя, конечно, у вас есть полное право оставаться там, где вы сейчас находитесь. Именно это и означает быть американцем. Это есть американское чудо. Свобода вероисповедания в конечном счете означает также и свобода верить в ложных богов. Так же, как свобода слова дает вам право хранить молчание». На экране появилась какая-то улица. Камера дернулась, как это обычно бывает при съемке с руки в репортажном документальном фильме. В кадре возник лысеющий загорелый мужчина, в котором смутно угадывался бывший уголовник. Он стоял у стены и прихлебывал кофе из пластикового стаканчика. Потом посмотрел прямо в камеру и сказал: «Террористы любят произносить броские пустые фразы вроде «борец за свободу». Но и вы, и я прекрасно отдаем себе отчет в том, что за всем этим скрывается обычная мразь, преступники и убийцы. И мы рискуем своими жизнями, чтобы разница между этими двумя понятиями стала очевидной». Тень узнал этот голос. Он звучал у этого человека в голове. Изнутри мистер Град смотрелся несколько иначе. Голос был глубже и более звучный, но ошибиться было никак нельзя. Камера отъехала назад, чтобы продемонстрировать, что мистер Град стоит возле кирпичного здания, а улица, на которой расположено само здание, чисто американская. Над дверью угольник и циркуль, обрамляющие букву G. «По местам», — сказал кто-то за кадром. «Давайте убедимся в том, что наши камеры внутри здания тоже работают», — сказал голос женщины-комментатора. В нижней части экрана продолжали мигать слова «прямая трансляция». Теперь на экране был интерьер, небольшой, тускло освещенный зал. В дальнем конце за столом сидели двое, один спиной к камере. Камера, подрагивая, укрупнила план. На доли секунды изображение расплылось, но тут же снова встроилось в фокус. Тот человек, что сидел к камере лицом, встал и начал ходить из угла в угол, как медведь на цепи. Это был Среда. Вид у него был такой, словно в глубине души он получал от этого шоу удовольствие. Как только оба персонажа оказались в фокусе, резко включился звук. Человек, сидевший спиной к камере, говорил: «Мы предлагаем вам покончить со всем этим, здесь и сейчас, покончить с кровопролитием, насилием, болью, с цепью нелепых смертей. Разве ради этого не имеет смысл пойти на небольшие уступки?» Человек, что сидел спиной к камере, дернул головой. «Вы сами загоняете себя в угол», — продолжил он. «Настоящих лидеров у вас нет, это понятно, но вас-то они, по крайней мере, слушают, считаются с вашим мнением. Что же до наших намерений держать данное слово, то вот сейчас, к примеру, наши переговоры записываются и транслируются в прямом эфире», — он указал в сторону камеры. «Кое-кто из ваших наверняка сейчас смотрит нас по телевизору, остальные посмотрят видеозапись. Камера, она не врет». «Врут все», — сказал Среда. Тень узнал голос человека, сидевшего спиной, мистер Мир, который говорил с Градом по мобильному, пока Тень был у Града в голове. «Вы не верите, — сказал мистер Мир, — что мы сдержим слово?» «Сдается мне, что обещания вы даете только для того, чтобы тут же нарушить, а клятвы приносите ради возможности совершить очередное клятвопреступление. Но свое слово я держу всегда».